Красота и здоровье.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». Это программа «Красота и здоровье», а в студии Анна Добрюха. А поговорим мы сегодня о теме, актуальной, пожалуй, для каждого. Ну, может быть, кроме тех, кто находится в тяжелой депрессии, когда вообще жить не хочется. Как отдалить старость и уберечься от опасных тяжелых болезней, которые, к сожалению, зачастую развиваются у людей в пожилом возрасте. Итак, мы обсудим новейшие открытия ученых и постараемся выработать подходы для повседневной жизни. То есть, фактически, дать вам советы, которые мы могли бы все применять. И что каждый из нас может делать уже сейчас, чтобы подольше сохранять свой организм активным, бодрым и, по возможности, отдалить старение. Об этом будем говорить. Я приветствую нашего гостя. Это авторитетный эксперт, руководитель фонда «Наука за продление жизни», автор книги «Лекарства от старости» Михаил Батин. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, зрители.
Ой, да, слушатели. В данном случае слушали, просто мы только что вернулись как раз в телепрограмму. Михаил, и давайте начнем с того, с чем мы сталкиваемся каждый день. Все мы едим, кушаем. И, насколько мне известно, существуют различные теории, связанные с тем, что именно образ, график, вообще качество питания может как раз повлиять в том числе на продление жизни, максимальное сохранение молодости. Вот что на сегодня известно по этой части?
На сегодняшний день сказать вот что-то, вот четко надо есть это, и мы продлим жизнь, невозможно. Конечно же, из житейского даже опыта понятно, что есть меньше, есть ограничить употребление жиросодержащих продуктов, углеводов. Это будет хорошо и полезно. Лучше быть вегетарианцем. То есть, хотя бы частичным вегетарианцем. Я хочу, чтобы у людей не было идеи решить задачу вот каким-то веществом. Но, потому что нужно основное мониторить. А продукты вы сами поймете даже из своей просто личной практики. А там, я буду вам говорить, зеленый чай предотвращает рак. Но это же будет недостоверно, хотя какие-то исследования в этой области были. Да? То есть, они снижают риски заболеваний и еще что-то. Но самая важная ситуация – это смотреть на состояние организма, на биохимию, исследовать множество молекулярных событий и понимать, то есть повышать свою компетенцию и понимать, что это означает, что означают те или иные цифры в анализах.
Михаил Батин, руководитель фонда «Наука за продление жизни», автор книги «Лекарства от старости» у нас в гостях. Михаил, ну и давайте расскажем, какие в целом существуют у нас на сегодня направления, позволяющие говорить о том, что можно было бы продлить молодость и как-то затормозить, замедлить старость.
Конечно же, вот мы этого мало знаем, ну, для нас это не всегда очевидно, но вот действия ученых в лаборатории, которые очень далеки от нас, может быть, там за несколько тысяч километров, от них зависит наша жизнь. Вот что они делают с мышами, с мухами, с дрожжами, и как быстро они смогут внедрить свои достижения в практику, зависит от того, сколько мы проживем и как мы проживем. Какие основные тренды? Первое – это, конечно, создание животных, трансгенных животных, которые живут дольше, чем их сородичи. То есть, и здесь достижение следующее. Самые большие непревзойденные достижения – это шмукли рис в 10-кратно продлил жизнь червя, и анжера барке продлил жизнь в 2007 году мыши в 2 раза. 5 лет она прошла, без 5 дней, при максимальной продолжительности 2,5 года. То есть я говорю об увеличении максимальной продолжительности жизни. И вот это самые передовые эксперименты в этой области. То есть это создавать с помощью генетических изменений в работе гена. То есть создается заново мышь. То есть внедряется какой-то кусок гена или блокируется. Вот. В первом случае с шмуклевым рисом он ингибировал ген H1. И замедлил развитие червя, нематоды. А во втором случае был ингибирован ген гормона роста, и мышь была посажена, кстати, на низкокалорийную диету. И они получились маленькие, долго живущие. Это одни из основных направлений. Это искать такие гены и делать трансгенных животных.
Михаил, давайте мы на секундочку остановимся вот на этом направлении. Вы упомянули гормон роста. Просто, опять же, приходилось слышать от некоторых экспертов, что якобы в США уже практикуется среди людей введение вот этого гормона роста для того, чтобы остановить старение.
Нужно смотреть на... Я думаю, что мы увидим ренессанс гормональной терапии. Теперь мы больше об этом знаем. Вы можете гормоном роста легко добиться и рак. А среди существующих практик есть практика и пить мочу. Мочевина – ужасный яд, то есть это глупость. Но про гормон роста так нельзя однозначно сказать, и нужно вернуться к началу нашего разговора и смотреть гормональный фон целиком. И, возможно, скоро, в ближайшие 2-3 года, мы можем ответить на вопрос, а можем ли мы принимать гормоны для замедления старения. То есть, еще не в мире, там еще буквально несколько исследований должно произойти.
Вот. Но они уже на стадии завершения.
Ну, общий фронт науки такой, что мы больше можем охарактеризовать старение как таковое. Вот. Никакого одного вещества, замедляющего старение, не существует. Потому что, если бы оно существовало, то восточная медицина нашла бы его просто перебором. Ну, то есть, съели тот или иной корешок, ту или иную травку, и получилось. Раз этого не получилось, то быстрее всего, и не только по этой причине, решение сложно. Ну, вот вернемся к мышам, которым меняли геном, и они стали жить дольше. Но мы уже живы, и нам геном не поменяешь. Ну, на определенной степени, то есть вот именно теми методами, которые делают ученые. И мы можем поменять работу генома или встроить некий вирус даже. Я говорю о генной терапии. И здесь вышла очень вдохновляющая статья Марии Бласко в марте этого года, когда она в плохой вирус убрала там плохое содержание, часть ДНК, и поставила ДНК, ну, назовем так, хорошую. ДНК белка теломеразы, которая увеличивает длину теломера, за которую дали в прошлом году Нобелевскую премию Элизабет Блэкберн, а предсказал это в 1971 году Алексей Оловников, что вот это описал процесс репликативного старения. А вот сейчас сделали вирус, который этот процесс тормозит. Уже такой хороший, добрый вирус. И мыши однолетние стали жить на 20% дольше, а двухлетние, то есть совсем старенькие, по 80, считайте, был на человеческий, если аналог. То есть они стали жить на 10% дольше максимальной продолжительности жизни. То есть они уже стареньким мышам удалось продлить жизнь там, до 130 лет на человеческий возраст. И это вдохновляет нас на то, чтобы сделать комплексную терапию, используя различные вирусные вектора на животных, естественно. И посмотрите, что, собственно, получится. Потому что мы примерно понимаем, не до конца, там, процентов там, на какое-то небольшое количество, какие бы гены стоило включить, а какие стоило бы ингибировать, а то есть выключить. И вот если мы эти манипуляции проведем, то есть ожидание, что генная терапия, она снова появится уже в таких больших размерах. Это такой громадный процесс. Вот, опять-таки, это поиск геропротекторов, то есть на основании, то есть в этом плане вирус выступит геропротектором, но они могут быть по-разному быть найдены, но самое главное здесь это диагностировать старение, то есть мы должны в цифре видеть на десятках, сотнях, тысячах, десятках тысяч, сотнях тысяч показателей различных, это задача для больших компьютеров, задача для целой группы биоинформатиков, чтобы мы смотрели и понимали, что происходит с человеком. Да, Аня?
Я хочу отметить, что руководитель фонда «Наука за продление жизни», автор книги «Лекарства от старости» Михаил Батин рассказывает нам сегодня вот эти вещи, которые, с одной стороны, кажутся практически фантастикой, но, с другой стороны, и мобильные телефоны нам какое-то время тоже вещи казались.
Видеофон, да. Вот знаете, это же мы читали фантастики. Мы уже вот в этом, надо понять, что мы вот в этом фантастическом мире уже живем. То, что мы вот читали в фантастике, все эти года-то уже были указаны, 2005-2010.
То есть ваша книга «Лекарства от старости» – это не научная фантастика?
Моя книга – это как и лекарства от старости, и футурология. Я написал недавно книжку, которая рассказывает о том будущем, в котором мы, возможно, окажемся. И вот я хочу... Может, рекламировать, а нет?
Мы не будем рекламировать, но мы в то же время рассказываем и рекламируем сами методики. Что... Ну, Михаил, может, действительно немножко поближе к практике, какие-то из тех вещей, которые мы рассказывали, а что уже на сегодня мы можем пытаться начать применять, ну, помимо того, что мы уже говорим, то, чтобы выстраивать более грамотный образ жизни и узнавать анализы.
Вот все-таки я хотел сосредоточиться именно на этом, чтобы это люди как можно чаще сдавали биохимию крови и разбирались в предмете. То есть именно уровень, понимаете, уровень компетенции. Ведь задача какая? Чтобы достижение науки пришли в медицину. И вот если даже если ты журналист «Комсомольской правды» или там живешь где-то очень далеко, и вот ты сам по себе человек, и как ты можешь внедрить достижения науки, тем более американской науки, в нашу российскую практику? Это довольно непростая задача. А возможно это сделав, создав общественное мнение, создав запрос, социальный заказ на долгую жизнь, на здоровье. То есть на долгую жизнь и здоровье именно с помощью научно-технических методов, с помощью достижений науки. А для этого мы должны как можно больше разбираться, как можно больше спрашивать у врачей, у органов здравоохранения, у журналистов. А как нам с этим быть? Расскажите нам про иммунную систему. Нужно вернуться к некой вот такой, знаете, вдохновляющей научно-технической революции 60-х годов. Когда вот люди же хорошо, каждая старушка в деревне понимала, что такое первая, вторая, третья космическая скорость. Вот так же мы должны понимать сейчас в иммунной системе, разбираться в процессах воспаления, гормонах и так далее. Это несложно, это увлекательно и
полезно. Что касается социального заказа и тех самых органов здравоохранения, министр здравоохранения России Вероника Скворцова, у которой брали интервью журналист «Комсомольской правды», как раз говорила о том, что сегодня государство берется наконец-то за вот эту тему активного долголетия, так называемых антиэйдж-технологий. Михаил, я хочу спросить еще про один тренд. Было такое исследование, ну вот просто чтобы вы подтвердили, насколько оправдало оно себя, по поводу так называемого светового загрязнения, что вот якобы человек изначально от природы приспособлен для того, чтобы вести активную деятельность в период, когда световой день, а те, кто работает по ночам, ну мы многие привыкли работать за компьютером ночью, они подвергаются так называемому световому загрязнению, и вот из-за этого и жизнь сокращается, и тяжелые болезни могут начаться.
Ну, такие исследования были. Ну, это несущественный вклад в старение организма. То есть мы все равно стареем, независимо от того, даже если мы соблюдаем режим дня, а режим дня стоит соблюдать, мы все равно будем стареть, и все равно патологии будут развиваться. Поэтому, конечно же, у человека существуют биологические ритмы, циркадные ритмы, то есть они дневные, месячные, годовые, и, то есть... И хорошо бы от них не отклоняться, то есть соответствовать, чтобы наш образ жизни соответствовал некой нашей природе. Но, к сожалению, это не решит проблему.
Скажите, пожалуйста, вы вот упомянули про биологические ритмы. А есть люди, которые утверждают, что они совы, ну вот по себе могу сказать, что с человеком не делая, все равно он может активно, нормально действовать и работать, только вот, скажем, во второй половине дня, с утра он ничего не понимает, что называется, не в себе, и спать он тоже может ложиться, только поздно. Это вы считаете глубокое отклонение, это идти против природы?
Мне кажется, это вариант нормы, это вообще не... То есть, есть люди высокие, маленькие, то есть, есть люди там, ну, разные там физиологические конструкции. Мы разные, у нас разные геномы. И вот понять, что нам так разному нужно, это как раз вот задача. Задача человека и задача медицины, задача науки.
Ну что же, у нас остается еще буквально пару минут. Давайте мы успеем еще, наверное, сказать про какие-нибудь тренды, разработки, направления в области продления молодости, что у нас во всем мире вот на сегодня имеет место.
Ну, мы не поговорили о регенеративной медицине, то есть такая обнадеживающая вещь. Я бы, знаете, вот еще о чем бы сказал, что вот очень важно все-таки клонировать человека. То есть это очень важная технология, это, понимаете, вот очень часто говорится об этических проблемах, связанных с регенеративной медициной. И вот здесь мне кажется, необходимо понять, что этическая проблема, она не в области применения или неприменения стволовых клеток, а в области понимания добра и зла. И вот если мы исходим из абсолютной ценности человеческой жизни, то клонирование человека, она не противоречит этому. Мало того, оно даст нам невероятное количество технологий в области терапевтического клонирования последствий.
Ну что же, тема, безусловно, крайне интересная и в то же время спорная. И мы обязательно о ней поговорим еще в дальнейшем. Я думаю, что мы еще встретимся. А сегодня в программе «Красота и здоровье» был руководитель Фонда «Наука за продление жизни», автор книги «Лекарства от старости» Михаил Бадин. Михаил, благодарю вас. Желаю вам успехов.
Спасибо, что позвали.
Да. «Красота и здоровье».